сегодня я хотел бы проповедовать о цели и предназначении пророческого служения. О цели и предназначении пророческого служения. Иеремия, 1 глава. Иеремия, 1 глава, начиная с 4 стиха. Здесь записаны такие слова. «И было ко мне слово Господне. Прежде, нежели я образовал тебя в чреве», это Бог обращается к Иеремии, «я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя». Вот такое слово от Бога услышал юноша, молодой человек по имени Иеремия. 6 стих. «А я сказал», он начинает, он просто вот ведет диалог с Богом. «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь. И все, что повелю тебе, скажешь, не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою и коснулся уст моих. И сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. Аминь. Скажите, пожалуйста, вместе со мной, губить и разрушать, созидать и насаждать. Так часто бывало, что когда мы говорим «огурец», помните, мы играли с вами в эту игру? Мы сразу, ну, разные люди представляют себе что-то разное. Кто-то представляет себе зеленый пупырчатый, кто-то представляет себе 8 марта, салат оливье, пахнет свежим огурцом. Кто-то представляет себе что-то вроде, ну, сладковатое, кто-то представляет желтое переспевшее, кто-то представляет себе рассаду в стаканчиках, а кто-то уже представил себе, вот знаете, вот собранные семена. И все это, все эти образы возникают в сознании разных людей при одном слове – огурец. Когда я говорю «пророки», у разных людей возникает разное представление. Кто-то представляет здесь вот людей, которые делятся личным пророчеством, примерно как в ДХЦ. Кто-то представляет себе человека, знаете, вот в таком специальном одеянии, в таком длинном хитоне. Он припоясан. Обязательно хитон должен был сделан из верблюжьей шерсти. Вот где-то рядом должен быть горшочек дикого меда. И должны быть засушенные акриды, это кузнечики. Это все, чем питается этот пророк. И обычно такой пророк, если у него есть посох, он должен ударить пум-пум-пум три раза посохом и сказать: «Так говорит Господь, суд я пришел низвести на тебя». Пум. И вот разные представления у разных людей, скорее всего, в зависимости от твоего прежнего опыта, скорее всего, это может быть был опыт негативный. Может быть, это был опыт, когда тебе сказали другие люди. Может быть, ты никогда не встречал пророков, но кто-то тебе рассказал про очень странных пророков. И это правда, что люди, которые называют себя пророками, могут вести себя довольно странно, довольно, ну как бы это сказать, экстравагантно. Мы слышали такие странные истории от людей, особенно в Западной Украине, что приходили пророки и говорили мужу и жене, что вы не должны быть вместе, семьи распадались. А потом говорили незамужним и неженатым, вы должны быть вместе, они женились по слову пророка, мучились потом всю свою жизнь, потому что они женились не по зову сердца и не по воле Божьей, а потому что вот тетя Клава, пророчица, она сказала. Но и она сказала, так говорит Господь, и нельзя же было этому как-то противоречить. Перекосов в этом служении было слишком много. И сегодня я хотел бы несколько вещей сказать. Первое, это существует пророческое призвание. Есть люди в теле Христовом, которые призваны нести служение пророка. Точка. То, как разные люди относились к этому, Мы об этом сегодня говорить будем слишком мало. Но больше я хотел бы сказать именно о пророческом призвании и о пророческом мандате. Потому что каждый человек, который призван, должен понимать также сферу своего влияния. Некоторые пророки говорят к народам и к нациям. Некоторые пророки получают понимание о будущем, и они молятся об этом. Другие призваны ободрять верующих, и они занимаются подготовкой и снаряжением святых на дело служения. Даже в способе получения слова от Бога у каждого пророка прослеживается разница. Многие люди слышат по-разному, и разные люди доносят это послание тоже по-разному. Когда ты читаешь Новый Завет, ты увидишь разницу в стилистике. Апостол Павел пишет в одном стиле, апостол Петр пишет в другом стиле, апостол Иаков пишет в другом стиле, апостол Иоанн пишет в ином стиле, потому что они, каждый из этих апостолов, каждый из этих великих служителей, труды которых попали в Новый Завет, они имели разное откровение. И они доносили это откровение в соответствии с тем мандатом, который был им вручен, действуя в рамках той благодати и той ответственности, которая была им доверена. Аминь. То же самое происходит и с пророками. И, однако, пророки подвергаются определенному искушению, когда люди начинают от них требовать, или когда люди ожидают, а скажи мне вот это. И если ты под действием этого человеческого ожидания начинаешь выходить за рамки той благодати, которую тебе Бог отвел, за рамки того мандата, который Бог тебе определил, то ты попадаешь в искушение начать делиться душевными пророчествами. Начать говорить то, что на самом деле тебе просто показалось, но это не Бог тебе сказал. Начать говорить такие вещи, которые будут просто льстить слуху людей, но это не было частью того, что Бог тебе доверил. На сегодняшний день. И все это на самом деле показывает, что в теле Христовом есть место для многих разных пророков, для многих разных служителей с разным мандатом. Есть место для людей, которые пророчествуют нациям и народам. Есть место для людей, которые особенным образом призваны услышать от Бога о предстоящих событиях и сказать об этом. Есть место для пророков, которые особенно помазаны в том, чтобы толковать сновидения. Есть место для пророков, которые призваны к тому, чтобы оснащать верующих на дело служения. И послание к Ефесянам как раз очень хорошо об этом говорит. Ефесянам 4 глава, начиная с 11 стиха. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Посмотрите, здесь мы видим, что сам Бог установил определенные виды служения, и Он указывает на то, какой результат Он ожидает от этих служений. Здесь перечислено следующее, что святые должны прийти к определенному совершенству. Здесь упоминаются подготовка и оснащение к служению, чтобы тело Христово созидалось, чтобы оно выстраивалось, чтобы было единство веры, совершенное познание Христа, чтобы была мера зрелости, чтобы каждый человек он возрастал в познании Бога. То есть это говорит о практическом росте во всей полноте, в духе, в душе и в теле. И все эти вышеперечисленные качества достигаются при полной функциональности вот всех этих пяти служений. Апостола, пророка, евангелиста, пастыря и учителя. Наше религиозное сознание, как только мы слышим апостол, пытается сразу поставить апостола выше всех. Хотя на самом деле, сегодня я хочу предложить вам посмотреть на это в другом свете. посмотреть на это как на пять спиц одного колеса, которые призваны вместе поддерживать и служить, выполняя на самом деле вот эту функцию, достигая эти результаты, которые Бог предусмотрел. И если мы скажем, ну знаете ли, мы не верим в служение апостолов сегодня, апостолы нам не нужны, уберем-ка мы эту спицу из этого колеса. В служение пророков мы тоже не верим, нам не нужны пророки, и мы убрали спицу пророков. Мы скажем, ну, что там еще у нас осталось? Евангелисты, пасторы, евангелисты нужны. Учителя тоже нужны. Пасторы, да, знаешь, сколько эти пасторы наломали уже дров, сколько они сделали, вот как это называется, ну, не перекосов, а злоупотреблений. Вот нам евангелистов и учителей будет вполне достаточно. И пасторов мы уберем. И вот получилось колесо на двух этих, как их, на двух спицах. Ну, должно же было их пять. Вот осталось две. То, скорее всего, подобное колесо вот может успешно стоять. И это то, что мы видели за последние, ну, я бы сказал, 120 лет. Когда церкви, пережившие настоящее пробуждение. Когда церкви, пережившие настоящее, я говорю церковь, подразумеваю движение. Пережившие настоящее посещение от Бога. Когда они зациклились только на одной из истин и уделили только этим истинам внимание, не обращая внимания на важность вот всех остальных служений, то они были успешны в том, чтобы хорошо стоять и не упасть. Но они никуда не двигались. Они хорошо сохранили то, что им Бог тогда открыл, но они не смогли передать вот полноту этого откровения своим детям, своим следующим поколением, для того, чтобы они бы продолжали бы двигаться в ногу со временем. Чтобы они продолжали бы оказывать влияние, и чтобы они передавали форму религии, но они не передавали сущность. Очень хорошо сказал об этом баптистский пастор Рик Уоррен, который занимался исследованием роста церкви. Потому что, еще будучи студентом семинарии, в его сердце было желание не просто открыть еще одну церковь, куда придут верующие из других церквей. У него было желание открыть такую церковь, которая достигала бы неверующих людей. Открыть такую церковь, которая бы росла и которая будет продолжать расти и после его смерти. И он сказал одну простую вещь. Движение Божье подобно волнам. И эти волны делает Бог. Мы, как люди, похожи на серферов, которые должны подняться на гребень этой волны и позволить этой волне пронести нас как можно дальше. Задача серфера, оседлав волну, оставаться на гребне этой волны вот до тех пор, пока она не достигнет, ну, не приблизится к берегу, не приблизится к определенной цели. И тогда волна затухает. Но что происходит дальше? Так часто серферы были настолько увлечены своим собственным успехом, что они говорили, вы видели, как я совладал с этой волной, вы видели, какой был потрясающий успех. Они начинают писать книги о том, как нужно ловить вот волну. Они осуждают всех других серферов, потому что все те другие волны, которые поймали другие люди, на самом деле были подделкой. Истинная волна была вот только подо мною. Только я могу вам сказать истинное предназначение вот той волны. Ничего страшного, что эта волна уже закончилась 25 лет тому назад. Я все еще пишу книги. Я все еще, знаете, полон творческих идей. Знаете этот анекдот? Нет, ну про птицефабрику. Кто не знает, поднимите руку. Кто знает, поднимите руку. Отлично. Два человека, в их числе моя жена. Юля, можно я расскажу его? Птицефабрика. Куры дохнут. Директор в шоке. И вот он тут услышал, он увольняет, конечно же, этого главного зоотехника, потому что тот не справляется со своими обязанностями, и зоотехник не работает должным образом. И он слышит о том, что есть где-то один там зоотехник, который практикует нетрадиционные методы вот, общения с курами, но у него есть хорошие результаты. Он рискует всем, он вызывает его, значит, из глубинки, тот приезжает. Директор уже в отчаянии говорит, все, что ты скажешь, будем делать, лишь бы куры выжили. Он говорит, окей, мы покупаем 1000 квадратных метров этой, как ее, фанеры, разрезаем ее на квадраты метр на метр и красим фанеру в желтый цвет. Ставим перед каждой клеткой с курями, курочки смотрят, желтый цвет их радует, никто не дохнет. Ну все, следующую неделю все работники там, занимаются, они пилят, значит, эту фанеру, значит, другие там тетушки бросили дома, вот все, там они красят в желтый цвет. Они потратили несколько тонн желтой краски. Они, ну, в общем, ну, было все. Все были так увлечены, поставили. Следующая планерка, ему докладывают директору, еще 50% курей сдохли. Он в ужасе рвет волосы, спрашивает у этого зоотехника, что случилось. Он говорит, послушайте, теперь мы покупаем красную краску и обводим вот красным ободом вот эти, значит, желтые, вот все, все, значит, опять бросаются, покупили красную краску, покрасили, поставили. Через неделю следующий доклад, еще 50% курей, которые остались от тех, вот они еще сдохли. Он говорит, зоотехник говорит, товарищ директор, главное, не филюйтесь. Теперь мы покупаем синюю краску. И внутри еще рисуем синенький этот кружочек. Куры смотрят, никто не дохнет, все будет хорошо. Вы только должны мне довериться. Ну, короче, результат примерно тот же самый. Ему на следующей неделе докладывают, все куры сдохли. Он вызывает этого зоотехника, берет его за грудки. Да что ж такое, что ж ты мне надел? Он говорит, а что случилось? Говорит, ну все куры сдохли. Как жалко! А у меня было еще так много творческих идей. Мне особенно нравится рассказывать этот анекдот где-нибудь в загранице на пасторских конференциях, потому что мы очень часто, вне зависимости от страны, вне зависимости от деноминации, очень похожи на этого зоотехника, которые, знаете, мы воплощаем свои творческие идеи. В это время ничего не работает. Мы думаем о каких-то там прошлых победах, мы вспоминаем какие-то единичные прошлые пробуждения в то самое время, когда нужно уловить тенденцию. И Рик Уоррен продолжает. Очень важно потом, когда волна закончилась, признать это. Это движение Божье закончилось, исполнив свое предназначение. И нам нужно ждать следующую волну. И когда мы увидим эту волну, нам не нужно эту волну критиковать. Нам нужно попытаться сделать то же самое, что мы сделали с предыдущей волной. В последние несколько десятилетий я вижу, что количество волн и количество движений Божьих становится все больше и чаще. И если раньше мы видели, что волна движется где-то в промежутке 20-15 лет, то сейчас мы видим новый и новый, этот промежуток сокращается между волнами. 10 лет, 5 лет. Есть волны, которые идут каждые 2 года. И вместо того, чтобы говорить, мы знаем все вот об этой волне, и мы ничего не хотим знать о других волнах, нам лучше бы раскрыть глаза и снять шоры. И увидеть, что Бог значительно больше, чем та одна волна, на которой Он нам позволил прокатиться. Мы должны подумать о следующих поколениях. Я был очень затронут проповедью пастора Александра Коваленко, который сказал, нам нужно сделать все, чтобы Дом Божий не просто был бы воспоминанием о доме наших отцов, но чтобы это был дом наших детей, чтобы это был дом будущих поколений. Когда нас с вами не станет, служение должно продолжаться. Когда нас с вами не станет, наши дети должны быть подготовлены, должны быть оснащены к тому, чтобы продолжить это. Так вот, именно служение, пятигранное служение апостолов, пророков, евангелистов, пасторов и учителей и призвано к тому, чтобы оснастить верующих, к тому, чтобы приготовить в том числе и новое поколение к совершению служения, к совершению служения, к совершению служения. И служение пророков и пророческое служение – это одна из спиц, это одна из граней. Это, если хотите, вот один из частей пирога, где апостолы не просто самые главные, а где апостолы, переместите это из вертикальной плоскости в горизонтальную. Когда вы увидите, что здесь, вот в горизонтальной плоскости, трудятся вместе абсолютно все – и апостолы, и пророки, и учителя, и евангелисты, и пастыри. И каждый выполняет свою определенную функцию. Аминь. И каждый выполняет свою часть или свое предназначение. Попытки создать идеальные условия для существования обычно ни к чему хорошему не приводят. Когда мы думали, Какие песни нам нужно петь, чтобы пришло много людей, которые, вот, знаете, они так далеко от Бога, они обычно вот в какой-то вот проправославной культуре. И надо, может быть, нам спеть какие-нибудь такие хоралы, чтобы, вот, знаете, люди не были шокированы первые 10 минут, и потом бы. И мы решили так, ну хорошо, ладно, давайте попробуем. Давайте будем петь такие песни, которые не очень так. Великий Бог, вот, не надо прыгать так сильно. Мы всех поставили, всех причесали, и мы начали петь эти песни. Может быть, вас еще не было в церкви, но все это вот мы проходили на своем собственном опыте. Я вам рассказываю не чью-то историю, рассказываю нашу собственную. Мы начали петь такие песни. Юля успокоилась и не кричала. Вот видите, как вы сразу, молодцы. Потом Юля говорит, она не помнит такого. Ну ничего, Юлечка, мы тебе напомним. Потом было следующее. С каждым разом, когда мы пели спокойные песни, знаете, чтобы были понятны вот, приходящему народу, ну, там, Иисус сейчас здесь, вот тебе только нужно сердце ему открыть. Мы пели песни не Богу, мы пели песни как бы друг другу о Боге. И мне кажется, что Бог в это время очень быстро заскучал, потому что Бог ожидает жертвы хвалы. И тут в это время он перестал получать вот от нашего собрания жертву хвалу, которая поднимается к нему как фимиам. Он смотрит, чем мы там занимаемся. А мы вот не туда, не вверх, а мы вот сюда, вот по горизонтали начали посылать вот какие-то такие флюиды любви в надежде, что мы будем приняты, нас не испугаются. Люди пришли, посмотрели на это безумие, покрутили пальцем у виска и ушли. И мы остались с плачевным результатом. Присутствия Божьего не было. Люди как не пришли, так и вот, ну и все, и никто не остался. И мы пришли к простому выводу, что сколько бы ты ни украшал рыбацкую лодку, от этого рыба туда прыгать не будет. Но каждый должен выполнять свое предназначение. Поклонение должно коснуться сердца Бога. Поклоняться нужно так, чтобы... Но ты об этом бы помнил бы еще вот последующие 2 дня, потому что у тебя все болит. Одного случая, описанного в Библии про то, как Давид это делал, для меня достаточно и является хорошим доктринальным обоснованием, что если у него получилось, и у тебя может получиться. А если ты слишком религиозно заточен и говоришь, но мне нужно 2-3 подтверждения из Писания, чтобы это стало определенной доктриной, я тебе скажу, послушай, а где Давид нашел в Ветхом Завете хотя бы 2 или 3 подтверждения тому, что он делал? Вообще нигде. И столкнулся с такой, вот, знаете, фарисейско-религиозной оппозицией в своем собственном доме. Но он не промолчал и сказал, дорогуша, если тебе что-то не нравится, я поступлю с тобой как Гего из 87-й квартиры. Потому что в оно из 13-й, когда жена ему перечила, он ее зарезал. Этот, значит, сосед из 14-й квартиры свою жену задушил. А из 87-й, с 8-го этажа, сказал, я же тебя отпускаю. Если будешь плохо себя вести, у тебя не будет детей до самого конца твоей жизни. И так и случилось. Давид был человеком, который... готов был идти на совершенно как бы это сказать, ну, безумные с человеческой точки зрения шаги для того, чтобы угодить Богу. Потому что то, что жило внутри него, каким-то образом срезонировало с той душой и сердцем поклонника, которое было у Давида. И если вы хотите представлять себе Давида только, знаете, каким-то белокурым мальчиком-пастушком, который гладит овечек, знаете, вот овечки у него все розовенькие такие вот или беленькие, и он такой, то, скорее всего, у вас будет неправильная картина Давида. Давид был еще юным мальчиком, взял 5 камушков из ручья, пошел, вышел против самого сильного мужчины из лагеря противника и убил его 1 камнем. Но и этого ему было мало. Он подбежал к нему, достал этот огромный меч Голиафа и со всей силы отрубил ему голову. Ну, вы понимаете, что потекла в это время, конечно же, вот, ну, все, чем был он наполнен. Красного цвета, я не называю это слово, чтобы детки вдруг не испугались, если они здесь есть. И он потом поднял голову, он потом пошел, принес ее царю Саулу, принес оружие и сказал, ну вот, вот та победа, которой вы так долго ждали. Потом, когда Давид еще совершал множество войн для Господа, научился хорошо работать мечом. Но при всем при этом он всегда спрашивал у Бога, что ему делать. Ему идти или ему стоять. Бог ему показывал, каким образом ему нужно проводить ту или иную военную операцию. И Давид был успешен, потому что он научился слушать Господа. Сегодня одно из предназначений пророческого служения в церкви – это научить людей слышать Бога. Самуил, когда он оказался в храме, Бог с ним разговаривал, а Бог всегда говорит. Но Самуил, не будучи научен, не мог распознать или не умел различить. Он не умел отличить голос Бога от голоса своего наставника. И тогда наставник сказал ему, что ему нужно делать. И он наставил его фактически. Он помог ему состояться как пророку. Сегодня твоя цель как родителя, может, как опекуна, сделать все для того, чтобы твои дети научились различать голос Бога. Потому что ты не всегда будешь рядом. Ты не всегда сможешь давать хорошие советы. Ты должен подготовить своих детей, чтобы они научились слышать Бога, чтобы они научились иметь с Ним общение, чтобы они перед лицом серьезной какой-то дилеммы в жизни могли бы прибегать к Богу, спрашивать, получать ответы и, соответственно, поступать. Аминь. И это одно из предназначений пророческого служения. Особенно в Новом Завете пророческое служение не призвано осуществлять критику или осуждение. Если вы посмотрите на все примеры в Новом Завете, вы увидите, что в подавляющем большинстве случаев это было служение, которое было призвано ободрять, которое было призвано созидать, которое было призвано проповедовать, которое было призвано что-то сделать. Например, Сила и Иуда, написано в Деяниях, будучи пророками, они многими словами и многими увещеваниями говорили с людьми. Они не просто пришли и сказали, значит так, нам Бог показывает. Вот эти сюда идут налево, вот эти идут сюда направо, какие еще вопросы? И люди с рабским мышлением, они скажут, у нас вопросов больше нет, как пророки нам сказали, так мы и будем делать. Аллилуйя, слава Богу, мы так и пошли. Люди свободные, они научаются через пророков, чтобы слышать Бога, чтобы иметь с Ним общение, чтобы получать откровение. Аминь. Мы всегда призваны любить Божье Слово и жить по Божьему Слову, по Логосу, и при необходимости получать рема. Есть место абсолютно для всего. Есть место для того, чтобы каждый верующий имел близкие отношения с Богом. Каждый верующий научился слышать Бога. в повседневной жизни, в служении, абсолютно во всем. Чтобы, есть место для того, чтобы пророки делились личным пророчеством для ободрения, для увещевания, для утешения. Есть место для того, чтобы пророки оснащали верующих на дело служения. Есть место для того, чтобы пророки получали бы откровения о будущих событиях и предупреждали бы. Но вот что интересно. Многие люди хотят получить предупреждение, но далеко не все приготовлены к тому, чтобы эти предупреждения или это откровение принимать верою. Многие люди хотели бы, чтобы им говорили бы, что произойдет. Но когда это звучит, они не способны различить в этом истинное Божье Слово, истинное пророческое предупреждение, потому что их сердца отстоят довольно далеко от Бога, потому что они не имели довольно близких отношений с Богом вот здесь и сейчас. Вы понимаете меня? Поэтому все начинается вот с самого низкого уровня. Я должен научиться слышать Бога. Я должен научиться различать. Я должен научиться различать между истинным пророчеством и лжепророчеством. Я должен научиться различать истинных пророков от лжепророков. Я должен научиться распознавать. И основанием для этого являются близкие отношения с Богом. Пророки могут сыграть уникальную и призваны сыграть уникальную роль в жизни церквей, в жизни народов, в жизни наций. Я знаю вот истории о том, что пророки получали слово и говорили его, нам нужно уезжать. Они уезжали и туда, в цунами, 2004 год. Множество церквей получили слово о том, что будет катастрофа. Они поделились, и те, кто поверили, они уехали оттуда, и они выжили. В Мариуполе, в то время, когда там находится серьезная угроза атаки, и люди не понаслышке знают, что такое обстрелы жилых кварталов, человек получил слово о том, что оставайтесь, и я защищу вас. Они остались, были ракетные обстрелы, они из окна смотрели на эти ракетные обстрелы, и ни один верующий в то время не пострадал. Потому что они были способны, они были подготовлены для того, чтобы это принять. И для того, чтобы это послушаться. Сегодня перед тобой, возможно, стоит серьезный выбор. И ты не знаешь, что тебе делать. Тебе нужно остаться или тебе нужно уехать. И может быть, тебе очень хотелось бы, чтобы хоть кто-то пришел бы и сказал бы тебе. И возможно, это произойдет. Но для того, чтобы тебе знать, это было истинное пророчество. А может быть нет, тебе нужно иметь личные взаимоотношения с Богом. Тебе нужно научиться слышать Бога самому. Ничто не заменит необходимость твоей личной молитвы. Ничто не заменит нужду в твоих личных взаимоотношениях с Богом. Аминь. И во времена трудностей, и во времена потрясений. Все очень просто. Делай то, что ты должен делать. А если ты не знаешь, что ты должен делать, делай то, что можешь делать. Скажи со мной, что можешь? Что можешь? Если ты получил четкое слово, что тебе нужно уезжать, чего ты сидишь? Уезжай. Если ты не получил слово уезжать, не парься. Делай все для того, чтобы быть здесь и быть здесь благословением. Я с уважением отношусь к тем людям, которые получили слово о том, что вот будет вот так плохо, и вот эти города будут разрушены, и поэтому из этих городов нужно уезжать. Я говорю, окей. Если вы верите, поступайте по этому слову, потому что все, что не по вере, это грех. Я лично не получил такого слова. Это не значит, что не будет никакой беды. Возможно, беда будет. Но из-за того, что я не получил личного откровения, и я не получил слова, чтобы сказать вам о том, чтобы вы уезжали, я и не буду этого говорить. Потому что я воспринимаю это как то, что Бог хочет, чтобы я был здесь. И Бог собирается меня здесь каким-то образом использовать. Аминь. Вы со мной? И если Бог может нас использовать, то нам нужно приготовиться к тому, чтобы быть людьми, которые наполнены не страхом, но любовью. Божий Дух – это Дух любви. Это Дух силы, Дух целомудрия. Бог дал нам Духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. Церковь Иисуса Христа – это не прячущаяся и не дрожащая церковь, а церковь, которая стоит на передовой. Церковь, которая протягивает руку помощи и дает надежду, которая укрепляет вот ослабевшие колени и руки дрожащие и опустившиеся. Вот какая церковь Иисуса Христа. И именно пророческий голос, голос Божий, который звучит через церковь, должен принести радикальные перемены в нашу землю. Должен принести перемены в наш народ. Должен произвести вот то, что не могут сделать ни волонтеры, ни новости, ни какие-то социальные программы, потому что есть в обществе место абсолютно для всего. Есть место для армии, есть место для правительства, есть место для благотворительных организаций, есть место для просвещения, есть место для медицины, есть место для церкви. И мы с вами, как люди, знающие голос Бога, согрешим, если мы будем молчать. Когда ты будешь говорить, есть выход, есть надежда, есть сила, есть тот, кто может тебе помочь, тебе нужно к нему прийти. Когда ты будешь совершать это служение, а Андрей взял и привел Петра, своего брата, к Иисусу Христу. И он сказал: слушай, Петр, я познакомился с человеком, я вообще ничего не понял с первого раза. Но мне кажется, он тот самый. Поэтому тебе нужно пойти и познакомиться с ним лично. И он раз и повел его. И когда он это сделал, вот получился человек, который являлся основополагающей личностью при начале церкви. Аминь. Пророческое служение призвано в первую очередь научить всех верующих слышать Бога и адекватно доносить то откровение, которое мы услышали. Когда мы молимся перед тем, как читать Библию, и мы любим читать Библию, мы с детьми говорим так примерно: Отец Небесный, дай мне откровение для меня и для других людей. Таким образом, когда я буду читать сейчас отрывок из Библии, я буду получать назидание для себя, и я буду получать какие-то откровения и какое-то назидание, какое-то увещание для других людей. И когда я встречусь с кем-то, о, у меня уже есть слово, у меня есть откровение, у меня есть псалом, которым я с удовольствием поделюсь. Аминь. Делай то же самое. Пророческое служение призвано ободрять, а не разрушать. Оно призвано созидать, доколе мы все придем в единство веры. Для того и нужны нам эти взаимоскрепляющие связи в теле Христовом, чтобы вот самые разные служители, с самыми разными мандатами, они служили бы вместе, и тогда появляется общая картина. И нам нужно научиться не осуждать других и не просто гордиться какими-то своими успехами. Мы просто признаем, мы не знаем всего. Мы не знаем всего. Но то, что мы знаем, мы передаем. Вот мы этому обучаем. И мы всегда открыты, чтобы научиться еще у кого-то. Мы всегда открыты, чтобы Бог пришел и поднял бы нас вот на другой уровень. Поэтому это простая молитва, которую, может быть, ты когда-то прочитал в псалтыре: «Бог, возведи меня на скалу, для меня недосягаемую», может стать для тебя ежедневной молитвой в твоем бизнесе: «Бог, возведи меня на скалу, для меня недосягаемую». «Бог, в твоем служении, Бог, возведи меня на скалу, для меня недосягаемую». Ты не знаешь, что Бог хочет сделать через тебя. Я тебе пророчески говорю, ты даже не можешь себе представить. Потому что твой ограниченный ум не способен вместить все то величие, которое Бог хочет для тебя. Ты не способен. Но ты способен рискнуть и сказать: Бог, вот я. Иеремия так сильно сопротивлялся, когда он услышал эти слова, что Бог его знал совершенным образом, когда он был формируем еще в утробе матери. И еще до того, как он вышел из утробы в этот мир, Бог уже имел призвание для этого мальчика. Он говорит, знаете, история повторяется. Иеремия говорит почти те же самые слова, которые когда-то сказал Моисей. Я не умею говорить. Я слишком молод. Моисей мог сказать, я слишком стар. Еще кто-то может сказать все, что угодно. Вопрос в том, что Бог тебя привел на это место. Бог тебе говорит какие-то вещи. Будешь ли ты передавать их дальше? Бог тебя приготовил к чему-то. Согласишься ли ты с Богом, чтобы ты не был захвачен страхом и отчаянием, а чтобы ты шел вперед? Мы с вами как народ, мы с вами как церковь, мы с вами как вот группа людей стоим перед лицом больших вот неопределенностей. Может случиться все, что угодно. Может не случиться то, что мы ожидаем. Может случиться то, чего мы не ожидаем. Вопрос в том, готовы ли мы просто вот выйти и сделать этот шаг веры за борт лодки без страха, доверяясь Богу. Ты не знаешь, что будет за поворотом, но у меня есть вера, но у меня есть мир в сердце. Когда у тебя в сердце терзание, и когда у тебя нет покоя, и ты только об этом и думаешь, самое время пригласить Бога вот в самый центр этого шторма и сказать: Бог, я не могу, я уже устал от этих сомнений, я уже устал от этих терзаний, и я прошу тебя, ты помоги, вот ты наведи порядок, вот ты принеси мир в этот шторм. Я прошу тебя, чтобы ты помог мне. Аминь. Когда вы будете слышать слова пророчества в свою жизнь, это не слова из Священного Писания. Это слова, которые нужно растворять верою. Это слова, которые нужно испытывать. И это слова, которым нужно прислушаться, потому что они даются тебе для того, чтобы ободрить тебя. Один брат мой знакомый говорит: чем хуже, тем лучше. На 100% согласен. Я собирался вам прочитать одну удивительную историю, которую недавно нашел, про мышиный рай. И про то, как один ученый попытался, ну вот знаете, что-то сделать для того, чтобы... Он проводил такой эксперимент в 68 году. Ученый-этолог Джон Келхун на базе Американского национального института психического здоровья поставил впечатляющий эксперимент. Келхун провел аналогию социума мышей с человеческим сообществом. И на этом сходстве попытался предсказать будущее для всего человечества. Для этого ученый сделал так называемый рай для белых мышей. В лабораторных условиях был построен квадратный загон 2 на 2 метра и высотой в 1,5 метра, откуда подопытные не сумели бы выбраться. В конструкции поддерживалась благоприятная температура, присутствовали в изобилии корм, вода и постоянно пополнялись материалы для строительства гнезд. Грызуны находились под беспрерывным контролем ветеринаров, которые отслеживали состояние их здоровья. Были предприняты все необходимые меры безопасности. Исключалось присутствие хищников и распространение массовых инфекций. Загон очищали раз в неделю и поддерживали в постоянной чистоте. То есть для мышей было создано идеальное жизнеобеспечивающее пространство. Ученый описывал свою конструкцию как мышиную утопию, а свой эксперимент назвал «Вселенная 25». Это была 25-я попытка. Загон был рассчитан в общей сложности на 3840 мышей. Забежим вперед и отметим, что максимальная численность популяции во время опыта достигла 2200 мышей. То есть почти в два раза меньше, чем можно было бы по максимуму. И после пикового количества в 2200 она только сокращалась. Когда для эксперимента было все подготовлено, в мышиный рай запустили 4 пары грызунов. С этого момента отсчитывается стадия А, период освоения. Через 55 дней мышиные семьи начали давать потомство. С момента появления первых детенышей началась фаза Б, Каждые последующие 55 дней численность грызунов удваивалась. Уже через 315 дней скорость размножения уменьшилась. Теперь количество популяции умножалось вдвое каждые 145 дней, а не 55 дней. Это знаменовало начало фазы С. На этом этапе в загоне стало гораздо меньше места, а количество мышей перевалило за 600 штук. У них успела сформироваться своя иерархия и определенная социальная жизнь. Первое. Появилась каста отверженных, что состояло в основном из молодых особей. Они были загнаны в центр бака и постоянно становились жертвами агрессии. Вызвано это было тем, что в идеальных условиях загона мыши долго жили, и стареющие поколения не освобождали места в социальной нише для молодых особей. Именно поэтому агрессия была направлена в основном на молодых грызунов. Узнать их можно было по искусанным хвостам и выдранной шерсти. После изгнания самцы ломались психологически и не желали защищать своих беременных самок. Второе. Самки после этого стали более агрессивными, поскольку им самим приходилось защищать свое потомство. Позже их агрессия перекинулась и на детенышей, которых они убивали и перебирались в верхние гнезда, становясь отшельниками и отказываясь от размножения. В результате рождаемость упала, а смертность молодняка достигла высоких результатов. В фазу вступила стадия Д. Смерть мышиного рая. На этой стадии появилась новая категория мышей – красивые. Третье. Красивыми называли мышей, что проявляли нехарактерное для своего вида поведение. Они не вступали в борьбу за самку и территорию. Они не проявляли желания к размножению. Они только ели, пили, спали и чистили свою шерстку. Впоследствии красивые и самки-отшельницы стали большинством. Средняя продолжительность жизни мышей на этом этапе составила 776 дней, что на 200 дней превысило границу репродуктивного возраста. Количество беременностей в последней фазе мышиного рая равнялось нулю. Девиантное поведение спровоцировало у мышей гомосексуализм. Также в мышином социуме, несмотря на изобилие пищи, процветал каннибализм. Популяция вымирала, и на 1780 день опыта умер последний обитатель мышиного рая. Мышиный социум самоуничтожился, и рай превратился в ад. Несмотря на то, что у них было полно еды, и за еду сражаться не нужно было. Материалы были для строительства гнезд, и не нужно было воевать за материалы. Но, тем не менее, процветал каннибализм и гомосексуализм. Вот поэтому, чем хуже, тем лучше, дорогие братья и сестры. Не ждите подачки от доброго правителя-царя. Будь активным и ответственным на своем месте. Будь человеком, который будет не просто размножаться, а который будет думать о том, чтобы передать вот этот божественный ДНК, который Бог в тебя вложил, и следующим поколениям. Аминь. Одна из вещей, которыми мне нравится делиться, это мне нравится помогать людям слышать голос Бога. Отец Небесный, я прошу тебя, скажи вместе со мной, я прошу тебя, научи меня слышать твой голос. Научи меня различать мои собственные мысли от тех мыслей, которые посылаешь ты мне. Научи меня отличать мои собственные достижения от откровений твоего слова. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь я молюсь за вас. Господь, я прошу тебя за каждого человека, стоящего здесь, и за каждую семью. Я прошу тебя за каждый, просто за каждого уникального, за каждого удивительного человека. Ты имеешь уникальное и удивительное предназначение. Ты имеешь удивительную судьбу для каждого из них. Я говорю, да будет воля твоя, и да придет твое царство внутри них, чтобы они были способны исполнить то, для чего ты их призвал. Тебе вся слава. Аминь. Аминь.